Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соус. Сьогодні за кратами тримає голодовку протесту політв'язень, філозоф, метадоляг Владимир Мацкевич. Він домагається зміни міри стримання на підписку об невиїзді, завершення слідчих дій, призначення дати суду. Ну, про гэтый акт протесту філозофа ми поговоримо з поплічниками Владимира Мацкевича, які тепер ведуть вельми активну громадську кампанію для притягнення уваги до голодовки, для визволення політв'язня і інших політв'язнів. Гэта былая жонка філозафа, экспертка ў галіне адукацыі Святлана Мацкевіч. Добры дзень, спадарня Святлана.
Добры дзень.
А гэта дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень, Ганна.
І каардынатарка беларускай антыядзернай кампаніі Колях Тацяна Новікава. Добры дзень, Тацяна.
Добры дзень.
І найперше я хотіла з фактичної інформації почати. Святлана, що вам відомо, саме апошня інформація, яка про стан здоров'я господара Владимира, про ягоний настрой, про ставлення до його за кратами, про умови у турмі?
Ну, така інформація у мене є на момент двохдневної давності. На той момент Владимир чувствовал себя относительно удовлетворительно, но мы понимаем, что с каждым днем состояние будет, естественно, ухудшаться. И критическая точка, так скажем, голодовки – это 9-10 день, когда Владимир объявил, что он будет выходить на сухую голодовку, то есть на голодовку без воды. И мы рассчитываем, я рассчитываю лично, что на этот момент, к этому моменту его, так скажем, возможного физиологического ухудшения состояния решение по удовлетворению его требований будет выполнено.
И давайте нагадаем нашей аудитории, где теперь сидит господар Мацкевич.
На данный момент Владимир сидит в СИЗО номер один на Володарке в городе Минске. В камере, где вместе с ним находится еще 5 человек, или вместе с ним 5 человек. Вот, и насколько я знаю, то есть со стороны правоохранительных органов было зафиксировано состояние его здоровья на момент объявления голодовки.
Андрей, вот коли звернуться до досвіду політичних голодовок у Беларуси, часов керування Лукашенки, то ну вот гэтая голодовка, як мне падаецца з таго, што я ведаю, мае шансы на дасягненне выніку, бо яна мае вельмі канкрэтнае і па вялікім рахунку дасягальныя патрабаванні. Як вы расцэньваеце гэты крок Мацкевіча, такі філазофскі ўчынак, так, крок адчаю, бо голодовка все равно это крок адчаю у любым разе, спроба быць суб'ектам, а не аб'ектам вот такіх жахлівых умовах, ці нешта іншае?
Ну, в принципе, у основном все, что вы перелечили, мое отношение до голодовки Мацкевича, можно только его себе сказать, что это не крок отчаю. То есть, вот, отчаю там нема, это крайняя ну, вот, мера, которую человек обирает, это так, я говорю, видовочно. А для Мацкевича это ну, то и одинное, что застается ему в этих умовах, бо, как бы, коли не працуют некие правовые механизмы, вы наврать можете различивать на то, что вы праз ходатайніцтва адвакату, як бы, перапіску з органами даб'єцеся нейкай справедлівості. Просто у гэтых умовах, ну, не маючи ніяких выключно ілюзіяў наконт справедлівості ягоннага затрымання і утрымання ў турме, Мацкевіч ідзе на вось гэты індывідуальны філасофскі як бы учынак, ён сапраўды не жадае быць аб'ектам у гэтай сітуацыі, ён ідзе на суперак сістэму ў індывідуальным дзеянні, навязываючи ей свои правила и примушаючи ей працевать так, ну, как она ну, мусить працевать эта правовая система. Ну и вы вельми добро подкрасливаете этот момент выканальности потребований Мацкевича, ну и вогле конструкция голодовки. Моя усердная три компоненты, как бы она могла быть удалой, это рашучасть и готовность повести человека до конца, Мацкевича это есть. это выканальность потребований, это так само, если не потребуешь, то есть что не у компетенции судово-следчих органов зараз. Это все можно выканать и изменить меру спынения и передать справу в суд, и призначить дату, хотя передачу все это магчыма, ну і ёсць грамадская падтрымка і рэзананс, ёсць магчымасць далучацца да гэтага дзеяння.
Сапраўды ёсць грамадская падтрымка. Я калі ў Фейсбук зазіраю, то аватаркі вельмі многіх маіх сяброў змяніліся на фотаздымкі Владзіміра Мацкевіча, і там стаіць дата дня галадоўкі. Таццяна, вы вельмі актыўна ў сацыяльных сетках пашыраеце інфармацыю пра галадоўку Владзіміра Мацкевіча. Чаму гэта для вас вельмі важна? Як вы расцэньваеце грамадскі розгалас, увагу да гэтага ў Беларусі, ў свеце? Якія шансы у вас? Якія шансы на поспех гэтай кампаніі, на поспех того, что задумал Владимир Мацкевич, и то, как его подтримливают.
Ну, вы знаете, Ганна, я когда об этом узнала вообще, о голодовке, то есть для меня, конечно, новость об аресте Мацкевича была шоком, но когда я узнала о голодовке, для меня это было как бы двойным, тройным просто каким-то ударом. Во-первых, потому что я знаю Владимира Мацкевича, наверное, с 90-х годов, то есть уже фактически 30 лет мы знакомы, да, то есть с 93-х, 4-х годов. И я знаю значимость, вес этого человека, я знаю масштаб этой персоны, да, я себе очень хорошо представляю. И я знаю также, что это человек, который, вот выбирая такую меру крайнюю, как голодовка, и представляя о том, насколько сложный этот шаг, да, то есть он сам по себе технически сложен, да, он не будет играть в это как в какую-то игру, что вот, ну да, там как бы вот, он пойдет до конца, да. И когда человек в его ситуации идет до конца, то мы как бы не можем гарантировать исход. Мы не можем говорить, что исход вот этого всего мероприятия будет, ну, однозначно там как бы, ай, ну, там они подумают и отступят. Или там, ну что, ладно, как бы он бросит голодать. Нет, то есть вот в данной ситуации этого не произойдет, и это очень драматичная ситуация, которая сейчас разворачивается. И я подумала о том, что я могу по-разному относиться к персоне Владимира, да, мы с ним спорили много раз, но я не могу не признать его масштаба как личности в истории, современной истории Беларуси, да, то есть это, ну, как бы философ, это мыслитель, это деятель такой, такого масштаба и такого уровня, потеряв которые, ну, я не знаю, Беларусь рискует остаться вообще без головы, без ума и, ну, утратить полностью ориентиры вообще в современном мире, да. И если я ничего не скажу в этой ситуации, как я потом буду смотреть себе в глаза, как я потом буду смотреть на свое изображение в зеркале? То есть это штука, которая неприемлема лично для меня. Вот это то, что я наблюдаю сейчас, ну, возможно, потому что я живу в США, и вот как бы когда ты извне наблюдаешь вот эту картину, эту ситуацию, она кажется настолько пещерной. То есть Беларусь идет семимильными шагами в пещерное состояние. И Беларуси сейчас меньше всего нужна такая жертва, как Мацкевич. Вот это то, что я хочу донести. Это с обеих сторон. Вот как бы той стороне она нужна еще меньше, потому что, ну, как бы долго рассказывать, что будет, да, но как бы вот давайте не делать этот процесс необратимым. Вот, вот у меня такой месседж, да, потому что мало того, что человек сидит за мысли преступления, да, мало того, что система вот этой полугодовой волокитой, полугодовым молчанием по поводу того, за что он сидит, да, она дискредитирует сама себя уже как бы тоже необратимо, да, но как бы еще то, что он требует, то, чего он требует, это даже в условиях правового дефолта, даже в условиях полного отказа системы государственной, да, это все равно а, справедливо, б, исполнимо, и это понятно и логично в любой системе координат. То есть даже когда, допустим, берут заложников, да, даже когда в ситуации там всяких талибанов и прочих, где есть свои законы, даже когда там действуют, все равно это объясняют, все равно выдвигают требования. Полгода нет никаких объяснений, ничего. То есть поэтому даже в этой системе координат, в любой, даже в инопланетной системе координат, то, чего он требует, это не просто реалистично и выполнимо, это справедливо. И это правильно. То есть это, ну, как бы мы... Вот. И, ну, как бы наша задача – это помогать ему добиться этих требований, да, потому что если этого не произойдет, он ведь не откажется. Он не откажется от своих требований, потому что он очень принципиальный человек.
Татьяна, как раз, когда писала у Фейсбуку, яна заклікала людзей не абмяркоўваць, не сварыцца вакол серыялу Акрэсціна, а звярнуць увагу на такую вот вельмі драматычную рэч, якая адбываецца з галадоўкай Владзіміра Мацкевіча. Ну і цяпер вот у той сітуацыі, в якой мы все жывем, кожны дзень адна навіна горшая за іншую, так, і колькасць пакутаў палітвязняў, колькасць несправедлівасці, жорсткасці, ну просто неймаверная. І ёсць такая небяспека, і гэта, ну, многія людзі заўважаюць ужо, што такі от балявы парог сціраецца, прывыкае грамадства да болю, да вялікіх тэрмінаў, да нейкіх трагедый, от як сваіх, так і палітвязняў. Святлана, як вам падаецца на гэтым тле, чаму вельмі важна, і як гэта можна зрабіць, захаваць увагу, захаваць эмпатыю, захаваць вот эту салідарнасць беларускую, каб галадоўка Владзіміра ўспрымалася максімальна востра, каб тут людзі не зміраліся са злом і ну, не стамляліся просто абурацца і рабіць нешта?
Понимаете, как бы к политзаключенным в целом, численность которых каждый день увеличивается у нас, да, в принципе, гражданским обществом, близкими, родными отработаны определенные способы взаимодействия, да, и помощи. В основном они сводятся к юридической помощи в тех условиях, какая это возможна, и к поддержанию здоровья и физиологического состояния более-менее достойного в этих условиях. Да. То есть это в основном сводится к помощи со стороны гражданского общества по отношению к политзаключенным. Да. И эта помощь оказывается достаточно давно, как только начались вот эти массовые аресты и так далее. Да. И в принципе эта схема уже наработана, и да, действительно, многие привыкли к этому, что надо писать письма, ну а кто ж спорит, надо писать письма, да. Но когда политзаключенный в лице Владимира объявляет голодовку, это несколько иная позиция, да, это позиция, которая взывает к нам о том, что мы немножко должны активизироваться. Активизироваться в каком плане? Да? Не только жалеть и помогать политзаключенным, да? А как-то сдвигать ситуацию извне. Да? Перестать молчать, начинать как бы пробивать вот эту вот стенку, которая возникла между нами и, там, и режимом, например. Да? И Владимир, он как бы находится сейчас вот на этой стороне, прямо на баррикаде, я бы так сказала, да, и декларирует этим самым, что ситуация контакта должна быть, да, что должны выставляться требования, которые могут выполняться, что должна налаживаться вот этот контакт и коммуникация, и через это сдвигаться ситуация в целом. Да, и как бы вот я так вспоминаю вот это вот письмо, которое он писал после суда, когда его судили в 2016 году, и он писал письмо министру Шуневичу, его судили и оправдали, потому что его пытались оболгать, что якобы он участвует там в митингах. Вот. Он на самом деле не участвовал, но письмо, которое он написал на тот момент, оно как бы фактически говорило о том, что я философ, да, я для всей страны, я не только для как бы нашей стороны баррикады, да, я готов помочь. Я готов помочь вам разобраться в сути дела. Я готов наладить контакт. Я готов развернуть, ну, то есть налаживать эту коммуникацию, да, обратиться к основаниям. В чем же мы разные? В чем мы такие разные? И как бы, ну, для этого он должен быть как минимум на свободе, да. И поэтому его вот это вот действие, голодовка, она с таким посылом и достаточно четким месседжем и правоохранительным органам, да, и нам, и гражданскому обществу, да, о том, что, в принципе, контакт возможен. Контакт возможен, и действие возможно. И он своим действием как бы вот запускает эту ситуацию. С одной стороны, по отношению к нам, что мы не должны быть к этому быть безразличны. Да? Мы должны трубить во все колокола. Да? Потому что это не столько даже политический акт, это гражданский, это акт гуманитарный, ну, такой гражданский. Да? На кон поставлена жизнь человека. Да? И насколько это нам важно, насколько нам это ценно, и задавание вот этих вот вопросов, а что мы можем, ну, что мы можем в ответ сделать, да, становится актуальным сейчас этот вопрос, да, что может сделать общество, что может сделать конкретные чиновники, конкретные люди, которые принимают решения, да, и они должны делать, и как бы, и времени-то нет, да, время запущено им, И осталось фактически, вот сегодня 7-й день голодовки, да, остался всего лишь там 2-3 дня на принятие решения. Да, и мы как-то должны начинать не просто писать письма, мы должны письма писать всюду и всем направленным, целенаправленно писать тем лицам, которые могут принять решение, полномочно принять решение по поводу этой голодовки, да, чтобы освободить Владимира, удовлетворить его требования и начинать потихонечку налаживать этот контакт, налаживать эту коммуникацию друг с другом.
Дякую вялікі. Год таму мой калега Ігар Лосік, калі галадаў, я з Юрым Бандажэўскім размаўляла, былым палітвязням, ён катэгарычна супраць быў галадовак, ягоная была пазіцыя захаваць сябе трэба ў турме, ну вот і такі вот палітвязні беларускі з такім шматгадовым сумным турэмным досведам, як Мікола Статкевіч, Павел Свярынец, вельмі рэдка выкарыстоўваюць такі крок, як галадоўка пратэсту, калі знаходзяцца ў турме, яны лічаць, што трэба захаваць сілы. Ну і ведаюць, што адміністрацыя турмы, калі вязень ідзе на сухую галадоўку, не дадуць загінуць і будуць выкарыстоўваць гвалтоўнае кармленне. Спадар Владзімір Мацкевіч, гэтыя рэчы добра ведаю і ўсведамляе, тым не менш ён пайшоў на гэты крок. Андрэй, вот у такім кантэксце, як бы вы ягонае рашэнне патлумачылі, ведаючы, што можа быць і гвалтоўнае кармленне з боку адміністрацыі?
Для Мацкевіча гэта просто учынак, які прымушае звярнуць увагу на ягоны кейс, і адзінае, што яму даступна, гэта ну такія там радыкальныя меры. Я думаю, што ён таксама там усведамляе тое, што гэта можа быць наступства ў сэнсе там гвалтоўнага кармлення, ці там абвінавачванне таго, што там чалавек з'ехаў у службу, там ён вар'ят проста і так далей. Гэта таксама магчыма там ход развіцця падзеяў. Ну, тым не менш, ну а што яшчэ застаяць? Бо гэтая сітуацыя, калі ты вырашыў дзейнічаць, то лічыце, там ніякіх іншых магчымасцяў у вас няма, каб добіцца таго, ну, той справядлівасці, якую вы лічыце належнай у гэтай сітуацыі. Ну, і вось там Мацкевіч ідзе на такі ўчынак. Я думаю, што ў пэўным сэнсе, ну, яму вельмі цяжка знаходзіцца у турме без усялякага дзеяння. Усе, хто ведаюць Мацкевіча, яны ведаюць, што гэта ну, надзвычай ну, дзейнасны чалавек, практычны. Ён заўсёды завязаны, ён не можа проста чакаць. Я думаю, што для яго гэта ну, таксама немагчымая сітуацыя. І калі ён скончыў некі так працу, мы ведаем, што ён працаваў над кнігай, над некімі ідэямі, ён, ну, магчыма, я думаю, што ён проста скончыў некі свой роздум. І ён апынуўся ў сітуацыі таго, што ён завершыў усе справы, якія ў яго былі, якбы і зараз, ну, якбы зачыняецца перад таго, што ён мусіць штосьці рабіць, не гледзячы на тое, дзе ён знаходзіцца. І абіраючы спосаб дзеяння, бо ён не можа не дзейнічаць, ён прыходзіць да высновы, што вось толькі галадоўка, гэта тое, што я магу зрабіць у сваёй сітуацыі і ў грамадскай сітуацыі.
Калі гаварыць пра дзеянні, Таццяна, якія дзеянні могуць зрабіць людзі, якія цяпер на свабодзе, каб падтрымаць Мацкевіча? Мы ўжо пачалі пра гэта гаварыць, але ну, гэта шырокі спектр дзеянняў для людзей, якія і ў Беларусі, якія за мяжой. Таццяна.
Знаете, мне кажется, что очень важно сейчас говорить об этом. То есть вот, мне кажется, каждый день об этом нужно не переставать говорить, потому что ситуация сама по себе требует нашей мобилизации, да, потому что времени у нас действительно немного. И даже если представить себе ситуацию принудительного кормления, да, я четко знаю, четко понимаю, что эта ситуация вообще не гарантирует ничего. То есть она не гарантирует того, что ничего вот не произойдет, да, потому что это все зависит от человека, от его состояния, да, от условий, от его намерений, в конце концов. Если он вознамерился это дело вести до конца, то принудительное кормление здесь совершенно не дает никаких вообще гарантий. Психологическое воздействие не может им дать никаких гарантий, да. К тому же у нас нет никакого способа на него повлиять извне и сказать: «Ай, Мацкевич, ну бросай ты уже, давай силы береги». То есть мы не можем этого сделать. Поэтому сейчас у нас есть единственное, что можно сделать, это донести эту информацию до людей, с тем, чтобы они донесли ее до лиц, принимающих решения. Потому что ситуация действительно, я говорю, что каждый вот такой маленький шажок, которого мы не замечаем, и каждая вот эта боль, к которой мы привыкаем, она нас к такому пещерному состоянию, ну, в конце концов, приводит, да? Мы к нему еще не пришли, слава богу, потому что мы здесь сейчас находимся, мы это с вами обсуждаем, мы это проговариваем. Но это страшно на самом деле, да? То есть страшно то, мне страшно смотреть свою ленту в Фейсбуке, потому что я там вижу, ну, что я вижу? На 5 котят приходится один портрет политзека, на 10 там каких-то слонов и зубрих мань, да, которые выходят в хедлайнеры дневных новостей, приходится там как бы 25% упоминаний про Мацкевича, да. То есть это, ну, неприемлемая ситуация в принципе, да, потому что у людей сдвинулись в головах приоритеты. То есть приоритеты – это то, что для нас важно, в конце концов. Это то, что мы считаем для нас существенным, ценностным. Да? Наши ценности сдвинулись. Они перешли в плоскость каких-то хороших, приятных новостей. Да? То есть ну, это совершенно неприемлемая ситуация для общества. Поэтому здесь обществу нужно каким-то образом ну, к нему взывать и говорить о том, что, простите, у нас мало, во-первых, времени. Да? Во-вторых, если мы действительно хотим людьми зваться, да, вот как бы, вот посмотрите на это, пожалуйста, и, ну, как бы сделайте то, что вы можете.
Давайте уявим, что господар Владимир Мацкевич теперь сярод нас, вы все добро ведаете его погляды, его доробок философский, отрымливаете от его листы. Могли бы мы зараз так вот, ну, поспробовать каждый из вас передать, як на ваш погляд, як вы бачите, як ён бачить ситуацию в Беларуси, як ён бачить вырашэнне гэтага кризиса, Светлана?
Вот, если честно сказать, я думаю, что его поступок был достаточно обдуманным, и у него какой-то расчет, я надеюсь на то, что у него какой-то просчет был. И возможные сценарии он точно все рассчитал вплоть до самого негативного. Да? Негативного по отношению к себе. Он поставил на кон свою собственную жизнь, и этот сценарий им был просчитан. Рассчитывать сценарий, что будет делать общество, точно, ну, как бы невозможно. Но я думаю, что он, как вам сказать, он просто запускает процесс. Да? То есть он делает действие и ожидает, что в ответ на его действие будет действие других. И возможные действия он как бы проверяет, да? То есть его голодовка – это такой тест. Тест на, по многим показателям. Тест для нас на предмет состояния нашего сознания и ценностей, да? И уровня ценности, да? Тест на нашу способность отвечать и действовать, на действия конкретного отдельного человека, да? Тест на возможность, ну, так скажем, немного, не немного, а много надавливать на лиц, принимающих решения, и научаться с ними как-то говорить и разговаривать про это, да? Не просто надавливать, а как бы убеждать в том, что тоже надо действовать. Вот. И я думаю, что он просто вот запускает этот процесс, а процесс уже идет так, как он идет. И в зависимости от того, как мы каждый персонально в этом плане понимаем действия Владимира и пытаемся в ответ что-то вот вместе, каждый персонально и вместе действовать в этом направлении, да. Вот. Поэтому мы делаем то, что делаем мы, а он делает то, что делает он.
Андрей, коли ласка.
Ну, мне подается, что Мацкевич довольно ясно описал ситуацию в Беларуси в своих текстах. Да, такое мало что изменилось с его констатацией. Одна из таких вот опошних рефлексий у АГУ, как он наименовал ситуацию в Украине, больше до 2020 года, где он ясно писал, что влада в Украине захопленная, объединенная злочинная группа. И вот так это именовалось, что все, что отбывается, это вот такие, распространение этих криминальных понятков, как бы концентрация улады там, цалком, в руках цалком криминальной группы. И назвал это оккупацией краины, эти единичные условия, это именно его подход был у этого. Там тут не делается ни права, как бы не закон, не справедливость, тут только сила и вот такого, такого типа злочинные по понятке нормы действуют. И тому Мацкевич и так и относился до громадского процесса. Когда у нас немогчимо в этом смысле использовать то, что они называют законными сотками. Потому что нет никакого закона, нет никакой справедливости, все это может быть обменено. Поэтому только солидарное громадское деяние, как бы сенсованное и мотонакированное, может принести некие изменения. Але в этом смысле, ну, когда мы масштаб этого деяния мусится отповедать там, тем задачам, которые как бы, ставятся. Или мы ставим задачу измену Украине целиком, ну, как бы, вернуть законность, справедливость и правовой порядок, как бы тут отдых это мусит быть сконцентрованное деяние у всех. И тут это немогчимо сделать децентрализованно, немогчимо это сделать без огульного уявления и огульной стратегии, про которую вельми шмат казал Мацкевич в 8. Это немогчимо сделать без объединения демократичных сил, как он казал в початку 21-го году. И вот я думаю, что тут мало что изменилось в огульном подходе. Через все, когда Мацкевич имел зараз доступ до новинок, до всего, что отбывается, я думаю, что он занял такую позицию. Все, что мы не сделали ранее, але повинные были сделать, мы мусим робить зараз. Я не думаю, что он своим деянием провокует некие социальные тут змены, но как раз локализованные, вельми моцно, да вельми конкретных, понятных выканальных там потребований. Да. Одинное, что он ну, не может не показать этим индивидуальным деянием для громадства ну, той стан, в яким мы зараз там сегодня находимся. И как бы, ну, он примушает все-таки нас вызначиться, самовызначиться в отношении до этого его индивидуального деяния. И, собственно, я кажется, это важно ну, рефлексировать раз и его деяния, и властные деяния, стан, в яким мы все находимся.
Дякую великий. И Татьяна, вам слово на подсумование.
Ну, вы знаете, тут подсумовывать и подытоживать как-то сложно, но представляю, что вот Мацкевич сейчас среди нас, и он там говорит про то, что про происходящее. Мне все-таки видится, что, во-первых, он рассчитывает на себя, как он это ну, любил и любит делать. То есть он рассчитывает на свои силы, он хорошо осмысливает поступок, да, перед тем, как его совершить. То есть он действительно взвесил все за и против, он действительно осмыслил ситуацию, в которой он находится достаточно хорошо. То есть действительно я соглашусь с Андреем, что назвать это жестом отчаяния или жестом там как бы какой-то вот безысходности и такой эмоционально-ментальной такой, такого ужаса, да, нельзя. То есть это действительно осмысленный шаг. И раз он на него пошел, значит, в этом есть серьезный смысл, значит, в этом есть, ну, и не только смысл, да, то есть вот давайте начнем с этого. Какое мы значение и какой смысл пытаемся придать голодовке? Да? Голодовка – это крайняя мера. Да? Это та мера, ну, когда уже ничего не осталось. То есть это не есть какой-то политический жест. Это не есть какой-то жест там, философский. Это не есть какой-то такой космологический жест. И это крайняя мера. Да? И эта крайняя мера, она лежит в плоскости выполнения закона. И, конечно, когда закона нет, остались там какие-то понятия, вот о которых Андрей только что говорит, что вот как бы все это, ну, действительно, оно сводится к каким-то понятиям. Но понимаете как? Я вот думала, Беларусь, она до сих пор почему функционирует и почему она существует даже вот в рамках того территориально-политического образования, да, вот в рамках какого она сейчас есть. Потому что все-таки это страна, с которой себя ассоциирует и на которую работают как бы вот не только этот репрессивный аппарат, который мы видим и который там вот говорит, что он власть, да, но и огромное количество людей. Ну, таких людей в первую очередь такого масштаба, как Владимир Мацкевич, да. И Без них нация не может быть нацией. Она не может себя считать нацией. Нация — это не царь и большое количество там, опричников и холопы. Да? Нация — это другое. Нация — это количество субъектов, профессионалов. Это возможность осмысленно действовать. То есть вот этому осмысленному действию, да, это то, вот, чему учат методологи, да, то есть нужно рационализировать свою деятельность, осмысливать ее, да, и как бы вот это Мацкевич делает, поэтому я не сомневаюсь, что вот и такое действие, как голодовка, осмысленно, но оно осмысленно не в той плоскости, что это вот мое философское видение мира, нет, это крайняя мера, и как бы здесь вот это именно так, это серьезный месседж, который послан вот той стороне, который послан и этой стороне. Этой стороне это всем нам, да? И как бы мы не можем его проигнорировать.
Такой великий, вы сапраўды маете рацию, это не подсумование, мы просто протягиваем говорить про голодовку Владимира Мацкевича, протягиваем сачить, что отбывается, и какая громадская кампания отбывается. И сегодня, у сёмый день голодовки философа, про это говорили Татьяна Новика, керавница белорусской антиядерной кампании Андрей Ягоров, керавник Центру европейской трансформации, былая жонка Владимира Мацкевича, эксперт в пытаниях эдукации Светлана Мацкевич. Дякую вам великий. До побачення. Дякую.
Гэта быў падкаст «Радио Свабода». Слухайте нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайте свабода.орг. Вы слухаете подкаст «Радио Свабода».
Вітання. З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, директор Інституту політичної сфери, доктор політології Андрій Козаківич. Андрій, привітання.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це нечаканая пропанова, яка учора була огучена у телеграм-каналі Віктора Бабарики, огучена його командою. Что пропонує гэтая команда? Что треба робить на референдуме? Як себе поводить? Перший пункт. Исти до выборчей скрыни, исти на выборчий участок. И другое, и вот тут отрознение, скажем, от пропоновы, так званые два крыжики, пропонується виказати незгоду з пропонованими змінами любим представленим законом способом. Поскольку менавіта кількість «за» має значення для прийняття змін в Конституцію, для демонстрації незгоди абсолютно все рівно, стоїть в бюлетені по знаку «супраць», чи він признаний несправедливим. Іншим чином, в відрозненні від, скажімо, команди Тихановської, від народного антикризисного керівництва і інших інститутів, якби за виборцем покидається більш широкий вибір. І він може поставити і два крижики, а може і один крижик насупраць «не», виказатися «не». Андрій, ось на ваш погляд, чим хіби і в чим пераваги гэтай пропанови?
Ну, хибы, прежде всего, что порушает единство политической кампании, да, натурально, что люди могут начать бутаться, все-таки те есть некий агульный план, те его нема. Ну и другие видовочные минусы голосования супраць может быть интерпретоваться, но я, в принципе, уже когда шмат кто казал и на политическом, и на экспертном узровне, как подтримка той конституции, якая уже есть. Так, потому что, ну, коли, скажем, необходимое количество голосов не будет набрано, то и застоится Конституция 96-го года, ну, значит, все задоволены той моделью, якая уже выступала опышнее через погоде. Тому, напевно, вот эти два я б особливо отзначил. Что тычется перевагов, ну, первое, что с правового пункта влечения, это такая больше обтекаемая фраза. Бачно, что, в принципе, люди, которые працевали над текстом, спробовали еще не так, ну, Наколькі гэта магчыма, да, нейкім чынам прадухіліць магчымы ціск на людзей, якія ці выказваць будуць гэтыя думкі, ці нешта такое рабіць. Хаця, напэўна, гэта не асноўны, да. Асноўны аргумент за гэту пазіцыю, як я яго бачу, заключаецца у тым, што, ну, па-першае, як паказвалі некаторыя замеры грамадскай думкі, таксама фокус-групы, людзям больш зразумела, што такое прыйсці, прагаласаваць супраць. То есть, в принципе, большасць людзей, тым ліку, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне, яны да гэтага больш схільныя. І ім гэта пазіцыя просто больш зразумелая. Да? Гэта па-першае. Па-другое, дзяржаўнымі органамі дастаткова даўно, уже некалькі месяцаў, закладалася інфармацыя пра тое, што ну, агітацыя за тое, каб паставіць два крыжыкі, з'яўляецца незаконнай. Ну і часам можна было зрабіць вывод з такіх от меседжаў пра тое, што і вугаль, чалавек, які псуе бюлетэнь, які робіць яго несапраўдна, ён парушае закон, ён парушае нормы права, ён можа быць за гэта пакараны.
Ну, так, на всякіх телеграм-каналах ўжо з'яўляюцца каментары на вас з пасылкамі на некія артыкулы крымінальнага кодэксу, там псаванне маёмасці, што такое неверагодна, але ну па цяперашнім часу.
Вось. Гэта такая дэзінфармацыя, якая ідзе ад улады, такая кампанія, ну, па вялікім рахунку запужвання, да, людзей, каб яны гэтага не рабілі, і гэта ўздзейнічае, да, на людзей, таму, напэўна, вось калі пакідаць ім яшчэ опцыю прыйсці прагаласаваць супраць, то гэта дадатковы такі мабілізуючы фактар, які дазволіць прыйсці на ўчасткі і тым, хто не гатовы, баіцца прыйсці на ўчастак і паставіць два крыжкі. Хаця, ну, натуральна, што з пункту гледжання бяспекі першы і другі варыянт, яны абсалютна аднолькавыя, і законадаўства не забараняе рабіць бюлетэні несапраўдны, ну і рэч гэта ўсё-кі тайнае галасаванне, прынамсі пакуль што ў нас, да, і чалавек заўсёды можа ну, не паказаць тое, якім чынам ён зрабіў пазнаць у сваім бюлетэні.
Ну, а зараз у мяне да вас пытанне пра, як бы мовіць, суадносіны юрыдычнага і палітычнага боку. Вось такога галасавання аля Бабарыка галасавання каманды Бабары. З аднаго боку, калі браць чыста юрыдычна, ну, сапраўды, вот і Лукашэнка падчас паслання з такім сцёбам, як бы сказаў, што, ну, а як бы мне так любому хорошо. Прагаласуе народ за інстытуцыю, якую я прапаноўваю, окей, все, як я хацеў, так і. А прагаласуе супраць, я так сама... Мне так само не кепска, мы по этой конституции живем, будем далей жить. Вот, как он сказал, я ж диктатор, я в демократии не вельми разбираюсь. Юридично, саправды, так. И это добро для Лукашенко, и это добро для Лукашенко. Але с іншого боку, коли уявить себе, что саправды большасть и значная часть громадства вот проголосуя не, все ж таки не супрать того, что пропонует зараз Лукашенко. Какие это может иметь политическое наступство?
Ну, как бы мы имели выники голосования, да, хоть и за все мы их не будем иметь, то, конечно, так, это можно было бы заразумето, принамсі, значной частки белорусского экономства, это практически пораза Лукашенко. То есть он закликал исти, але люди в вынику отмовили, да, от той инициативы, которую он заработал. Але и в этом выпадку, снова же, напевно, такие некие серьезные политические наступства яны б іх і бы не было. Ну, адзінае, што можа быць, вот, скажам, каб у нас працэдура референдума была празрыстай, каб яна была легітымнай, ну, як легітымнай, у тым сэнсе, што яна была, ну, быў давер да тых дадзеных, якія гучыць выбарчая камісія, то перамога на такім референдуме, дэмакратычным референдуме, прыняцце такой вот новай канстытуцыі, ну фактычна безнабудымала праблему легітымнасці Лукашэнка ў значнай ступені, да? Можна было сказаць, што ну можа быць, ён прайграў выбары. Вось 20-го года или 0, принаймні, он выиграл референдум, да, вось честно выиграл, мае зараз вот новый проект конституции, по яким уже будут визначаться правила гульні. Ну, але відавочна, что тут некага доверу, да, тих лічбаў, якія будуть агучаны, нема, тому, ну, тут, в принципе, гэта опция никаких политических наступств, вынику того, что люди будут голосовать супроть, нема. Ну и, кроме этого, я еще раз додам, все-таки голосование супроть, суправды, не настолько зрозумелое, не столько прозристое с пункту влечения политического зместу. И те, кто будет голосовать супроть, видовочно будет голосовать супроть и Лукашенко, деющие улады, и максимально будут и те, кто будет голосовать супроть, потому что, ну, им, в принципе, ничего не хочется менять. Ну, например, они там не разумеют, что за ВНС, на что им потребны, а раптом тут еще некая дестабилизация, а раптом еще некий Казахстан, потому что будет тут некая двоевладие, там те еще что-нибудь лепш, там, скажем, вот покинем так, как есть.
То есть супроть, парадокс полягая в том, что супроть могут проголосовать вот, прихильники Бабарыкі, але и могут проголосовать люди, а Лукашенко калісьці агучваў, что там ледзь не большасць такая, что, мовляв, не треба ничего менять, хай все застаецца, як ёсць. И в этом смысле тут может атрымацца цікавая такая коалиция.
Ну, тут коалиция же не совсем, да, потому что все-таки позиция штаба Бабарыкі, она больше складанная, да. Ну, але в принципе так, потому что, скажем, сами по себе лишь бы, сами по себе бюллетени, супроть, яны вельми двухсенсовные с политичного пункту глядзення.
И, Андрей, еще одно пытание на конт, как бы, перспективов, ну, что называется, консолидации. Ну, оно завсёды такая тема довольно склизкая, довольно такая не зразумела, як той ці іншы вынік электоральной процедуры конвертаваць у нешта, але тым не менш. Ну, вот калі браць вогуле вот динамику, скажем, на минулых референдумах, ну, скажем, на референдумах, то звычайно, это некая такая больш-менш выразная, значная лічба голосов супраць. Гэта зусім невялікая лічба тых, хто сапсаваў бюлетынь, і адносна невялікая лічба тых, хто не ўдзельнічаў. Таким чынам, ці не атрымаецца так, што вот тыя, хто прагаласуе супраць, они как бы окажутся у одностной большести, и вот это некая база для Бабарыкі, вот бабарыкианцы, так сказать, вот они сделали такой выбор. Вот это момент. И хутчэй за все, и теперь оно будет прикладно такое же.
Ну, не ведаю, я уже сказал, что тут... Ну, а как зафиксовать эту базу? Как зафиксовать... Тое, што людзі, якія галасавалі супраць, яны галасавалі за заклікаў Бабарыкі, а не Лукашэнка. Да? Ну, не можам это раздроць. Ну, зноў жа, калі мы мелі б адносна празрысты працэс, да, то вот, напрыклад, колькасць сапсаваных бюлетэней могла б дакладна паказваць, які рэальны ўплыў апазіцыі ў грамадстве. Да? То есть, колькі людзей пошли на заклик демократичных сил для того, как, вот, скажем, таким чином выявить свою позицию. Ну, на жаль, напевно, на нашей седа. И вот тогда можно было сказать, вот это база, да, то есть это вот те люди, которые просто и чуют, и робят, да, потому что, соправды, завсёды, колькость сенсуальных бюллетеней, это там меньше за 1%, там, ну, то есть некая дробяза, ну, зависит, от, конечно, от ситуации, там, участка, бывает, сейчас он больше, но, в принципе, это такой, какой некий мизер там, да, и раптом у него вырастает. И это я сразу фиксую, да, что вот тут есть и уплыл, и подтримка, и это далі. Колькість голосів супраць, вона зовсім таким чином не буде працювати, навіть коли б ми мали відносно прозристий виборчий процес.
Ну, вона буде велика. І от я думаю, що, ну, коля, навіть, 20, скажімо. І от, умовно кажучи, штаб Бабарики, чи сам Бабарика, може, от бачите, 20% зробили так, як я сказав. 20, а не 5.
Ні, ну я не думаю, що це серйозно. Це буде ставитися до даних. Принаймні, знову ж, коли огучувалися стратегії, коли от, планувалося те, що стичиться з цього проблення бюлетеню несправдними, тоді ще не зовсім було зрозуміло, наскільки буде закритим і недемократичним процес зв'язаний з Шведом, але зараз вже всім зрозуміло. Ну, просто прийти і сказати, що от там те 20-15-25% які проголосували супраць по офіційним даденим, це реальні люди, ну, я не думаю, що ніхто до цього буде серйозно ставитися. Тобто, в принципі, звісно, ніхто до цього серйозно не буде ставитися, але такою стверджаю можуть бути тільки люди, які, ну, будуть гуляти вже виключно внутрі, да, у влади. Ну, там, от, скажімо, може Гайдукевич такий може сказати, там, які комуністи, і ніяким чином от, серйозно, ну, скажімо так, демонструвати свою ніяку серйозну ставленість, да, до цих річ. Ну, але, в принципі, я думаю, що от цього не буде. Я думаю, що само голосування може оказувати певний вплив, ну, тільки може бути ось просто таке ускосне річ. Ну, як той, що, наприклад, люди будуть це обмірковувати, да, ніхто буде казати, а я отак зробив, так зробив. Да? Ну, є такі от у громадстві, який буде шум, да, на гэты конт. Так само це може впливати на сябру виборчих комісій, які будуть просто бачити, що яка велика кількість, наприклад, там субсованих бюлетенів, що, значить, от відчувається все одно, да, ніяка нестабільність, ніяка неустойливість політична, да, діючі влади. Ну і знову ж там по своїм каналам це буде доноситься і наверх, і по горизонтальним каналам розповсюджуватися. А ось на цьому зрівні, от я думаю, що ніякий вплив може бути. Ну і тут же знову, коли вернуться там до стратегії, роблення бюлетенів несправдними, воно значно більш видовищно демонструє політичну позицію. І в питаннях, скажімо так, обміркування цього, ну і особливо, коли от, бачить, тримають в руках свої бюлетені. Голосування супраць, ну, вже значно менш однозначне з політичного пункту гляження.
Андрій, наступне питання. Ну, можливо, ви не ведаєте, так сказати, інсайтів там, что кто имел на увазе, но вот на ваш погляд, чому команда Бабарики вогуле огучила такую пропанову? Бо и так у громадстве, ну, скажем так, в протестной части громадства, ну, есть певная, певный подел, певное такое вот непоразумение, что да, вот есть пропанова два крыжики, але есть и пропанова, она может быть так публично какими-то такими впливовими силами не виказується, але от в громадстві лунає, а може бути все-таки лепш бойкот, в цьому не удільничати. Тобто і так було як мінімум дві пропанови, причому пропанова бойкота була так доволі істотною. От, я недавно робив так само гутерку, і ми там поставили маленьку таку голосовалочку. Вот. И прикладно по ровну, ну, понятно, это аудитория нашего канала, ну, по-моему, тут здесь по 40, по 35 и за два крыжики, и за ответ на бойку. И тут является еще одни, не, ребята, и не то, а вот еще вот, вот такое. Как бы, чему люди вырешили... при тим, що, ну, значна частка організації все консолідувалася вокруг двох крижиків, за два крижики. А тут, а ми от ще за фактично там кілька тижнів, да, у нас хороша ідея. Чому?
Ну, я думаю, що треба більш подробязно розпитати якраз таки представником штабу Бабарики, да, і партії разом. Тому що на цей момент ну, немає ніякої додаткової інформації, тут не хотілося б там спекулювати, але основні аргументи, які я б мог би приконструювати, я вже, здається, позначив. Да? Я думаю, що бойкот розглядається як просто демобілізуючий фактор. Це фактично, якби люди ну, просто не будуть удільничати у компанії. Вони не будуть виражати свою... Ну, і, да, коли чоловік не удільничає, це знову ж може відбуватися по різним причинам. Просто тому, що йому все рівно, тому що він за... Тобто суприт Лукашенка, там, ще щось не безпекує. Тобто само по собі, це не є таке виразне політичне діяння, не, разне, не явне виказування своєї політичної позиції. Приход на виборчий участок, це вже є таке діяння. Да? Тому, я думаю, аргументом штаба могло б бути, напевно, це. Да? Тому ми, наприклад, не підтримуємо бойкот, тому що це ну, вот, не дозволяє людей ніким чином мобілізувати. Ніким чином, там, здається, є в цьому тексті таке прийти і поглядіти один одному в очі. Да? Тобто, вот, знову ніяка чуть, що там, ми не одні, що ми ніяк удільничаємо в політичному процесі. Да? Ми виказуємо свою позицію таким чином, ми не довіряємо виборчому процесу, але все одно ми нещо робимо, а не просто ігноруємо, сидимо там дома і в околі забуваємо про те, що в Україні є політика. Ну, а от ця вілка ну, так само от аргументи основні, мені подається, були позначені. По-перше, люди бояться, многі, ті, які під дією білоруської пропаганди будуть бояться, вже бояться псувати бюлетені, лічить це незаконним, лічить те, що їх за це можуть покарати. Ну і частка людей просто... Для часть людей это просто больш зрозуміло. То есть прийти проголосувати супроти. А що таке зробити несправедливий бюлетень, тебе ще сапсувають, це ну, вот той, до чого ще треба дійти. Напевно, це можна було б дійти, як можна було вести широку агітаційну кампанію внутрі країни. Але і зараз це достатково, скажімо так, зараз це достатково складано, да? Тому що фактично ніякої такої політичної активності можуть робити тільки зовнішні суб'єкти. Ну, думаю, що, от, напевно, недзі от у полі цих аргументів і полягало це рішення. Але я ще знову повторю, тут, звісно, треба було б запитатися самих представників штаба, что все-таки они имели на увазі.
Ну и в додаток до того, что вы сказали, это как бы подтверждение, что вот в этом, это довольно короткая такая заява, отозва, там, сапраўды, подкресливается, что то, что мы пропонуем, это самый беспечный вариант. Вот в этом смысле я вот сказал, у меня была гуторка, в якой удельничал Артем Проскалович, пробачьте, представник команды Латушки, и ему там вот одна слухачка, значит, задала питание. А вы даете гарантии, что вот ваша пропонова, эти два крыши, беспечные вот для меня, вот я зараблю так, как, что меня не возьмут за шманты, не посадят, и она его спитает. Так вот, я так разумею, что команда Бабарыки вот как раз скажет, да, мы гарантуем, что вот так вот это беспечно. Ну, і я не виключаю, що, до речі, є просто міркування, бо вокруг двох крижиків об'єдналося шмат різних інституцій, ну, от менавіта команди Бабарыки, я там чуть-чуть пригадую. А при тим, що, ну, от ми бачимо, скажімо, на от і опушні дадзені чатом хаоса питання, тим не менш, не глядячи ні на що, Бабарыка серед протестних лідерів залишається самим. И не выключено, что это просто крок его команды, а то, как нагадать, что он самостоятельная постать и далеко не самая непопулярная, а по сутности самая популярная. Вот вы не лечите, что этот опошний момент так само мог подыграть свою роль?
Ну, может быть. Я не ведаю. Хотя мне подается, что у той ситуації, в якій зараз знаходиться демократична сила, то одинство було б значно більш моцним фактором, тим ліку для взмацнення рейтингу Віктора Бабарыки. все-таки, ну, тут покуль не та ситуация, где можно спокойно, нормально разгорнуть самостоятельный политический проект, знайти себе, вот, скажем, там, сегмент в громадстве и с ним там спокойно працовать. В той ситуации, в которой зараз находятся демократичные силы, ну, напевно, одинство больше эффективно для захования и рейтингов, и уплыва, и ведомости, чем там, скажем, сепаратные позиции. В связи с тем, что все-таки ресурсы обмежеваны, ресурсы и коммуникационные, и организационные, ну и все иначе.
Ну и вы уже частково отказали на мое опошнее питание, но я его все больше докладно сформулирую. Вот який громадский эффект, на ваш погляд, будет от того, что, ну вот, иснуют, лунают, как минимум три пропановы. Покрыжики, бойкот и вот, как мой, скажи референдуму «не», скажи Лукашенко «не», бабарыки. Ти не спородить это еще большую деморализацию громадства, что «ай, сенсу нема, ни в чем уже». Раби так, раби эдак. Все одно, ничего не сделаешь. Нет такого, нет такой риски.
Ну, я думаю, что деморализация такой, ну, я не чекаю. Да, потому что, в принципе, ну, можно так сказать, але, ну, протестов так нема, да. То есть люди не любят владу не тому, что вот нечто отбывается, да, потому что она просто, ну, она не подобается, они там не могут слухать Лукашенко, потому что вот не сгодны с его риторикой, там, повесткой, да, и они там не задоволены экономичной ситуацией, заработками, там, не задоволены тем, что отбывается в информационной сфере. И то есть вот эти факторы, они будут вызначать то, как будут люди ставиться до политики. И эти факторы будут гулять на взмоснение ну, не протестных настроев, да, а протестов как бы супроть влады, да, то есть фактически оппозиционных, назовем это так, настроем. Сам раскол, ну, скажем так, разные стратегии демократичных сил, конечно, не будет сприять тому, что ну, оппозиционные настроенные люди, они будут на них становятся больше активными, больше будут иметь доверу до демократичных сил. Но, але мало вероятно, что в вынику они станут там правовладными, да, что они там в вынику скажут, ну окей, да, только Лукашенко и все. Ну, нет, вот так это не можем мы вытягнуть ни из яких доследований, надо с Четом Хауса калибрать. Вот, тому я думаю, что, напевно, основным негативным эффектом для демократичных сил от такой шматстайности стратегии может быть то, что просто довер до демократичных сил может снизить. Довер так само социологи вот замирают там, да, и вот этот довер может снизиться, потому что, ну, люди будут отчувать, что некий такой, некий такой хаос, да, не в одни бок, иначе в инший бок, и вовле не зрозумело, и как бы они уже сами разобрались, вот что, что с этим робить. То есть это, напевно, то, что саправды может отбыться. И это по-перше. Ну, и другие такие, это уже может иметь долготерминовые некие наступства, да. Ну и один такой короткотерминовый эффект – это то, что демонструючи свою незгоду разными шляхами, то есть и бойкот, там, и голосование супроть, и написывание бюллетеня, вот это, ну, скажем так, демонстрация незгоды, и она может быть вельми размыта. Да, там, скажем, когда все просто бойкотовали, этот бойкот был бы больше визуальным. Да? Те там, скажем, как вот все ставили там два крышики, так само было бы больше визуально. Ну, принаймні, простые механизмы, вот, про які я казав. Коли это все отримывается так, что оно вот, ну, растягивается, то ну да. То есть вот такого кумулятивного эффекта от одного деяния не будет. Хотя, в принципе, конечно, с политической пункту глядения это не так шмат, что меняет. Все одно есть отчувание, что абсолютная большинство людей, они, ну, не, скажем так, без энтузиазма ставятся до референдума и абсолютно, по-перше, не разумеют того, что он тего более категорично и критично до его настроены, потому что не поделяются его на основной политический посыл, ну, який заключается в том, что вот, ну, та система влады и сам Лукашенко мусит застаться на невызначенный термин.
Зрозуміло. Добре, дякую великий, Андрій. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події вокруг референдуму, як бачимо, з'являються ніякі сюрпризи, нечаканості. Я маю на увазі заяву команди Бабарики. Так ось, за тим, як ці події будуть розгортуватися, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода ПРІМ». Дякую, до побачення.
Щасливо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.